Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня воскресенье, 29 июня, время 22 часа 6 минут в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. Я приношу извинения за задержку, но у нас тут наложились две проблемы. Одна техническая, другая, но мы всегда ждем Виталия Портникова, когда он закончит свой эфир, для того, чтобы в воскресенье вдвоем поговорить о новостях и темах, которые мы заявили. Мы приветствуем Виталия Эдуардовича. Виталий Эдуардович, рады видеть.
Здрасте.
Мы назвали так эфир «Понравилось ли Трампу воевать?». Хотя, так сказать, объяснение здесь следующее. Дело в том, что, казалось бы, столь долгожданный, я, кстати, думал, что он потянет, да, осуществление удара по объектам в Иране может вызвать внутренний кураж у Трампа, ему может понравиться вот так решать проблемы. Знаете, как говорят в Америке, что каждую проблему они видят как, шляпки от гвоздей, да, а сам молоток. Ну, вроде как вот ничего у него не получается, а здесь вроде как выглядело так, что он своим решением об ударе по объекту Форда и ряд других ядерных объектов, там, примененных средств и тяжелых бомб, должно его стимулировать к тому, чтобы действовать мир через силу, да?
Это и есть мир через силу, да, определенно?
Это и есть, собственно, мир через силу. Кстати, они практически никого там и не задели, не убили, они заранее там фактически предупредили, мы сейчас шарахнем по вашим ядерным объектам. И вот ответ. По-моему, он обескураживается от реакции Ирана, которого вроде как должен по его-то раскладу, и его наставил в живых аятолла Хаменеи, сдерживая за руки Израиль, вроде как это должно привести к покладистости со стороны иранского руководства, признание там прекращения ядерной программы, капитуляции, как он сам произносил это слово. И ничего из этого не происходит. Более того, они не просто припираются, а говорят, что они победили его. Но для такого нарцисса и страдающего фанаберии политика, каким является Трамп, это даже не обидно, это констатация. Но это чрезвычайно болезненно. И непонятно, то ли снова бомбить, то ли уговаривать, как он раньше это делал, то ли, скажем так, пытаться представить это все абсолютной победой, и что мало ли, что они там говорят. Но все бы ничего, но в конце концов хочет и вы говорите, как в анекдоте. Но это в том числе накладывается и на проблему с Украиной, которую, казалось бы, на саммите в Гааге возникло впечатление, что он захочет решить приблизительно в той же стилистике, какой попытался решить проблему ядерной программы Ирана. И ничего подобного пока мы, во всяком случае, никакого реального движения не видим. Более того, продолжается та же риторика относительно того, что, плохо, что бомбят, но, в принципе, здесь вопрос стоит в разговоре с Путиным, еще чем-то таком же. Казалось бы, он с Ираном так разговаривал, если бы не Израиль.
С другой стороны, есть заявление сенатора Линдси Грэма о том, что Трамп согласился с принятием этого знаменитого закона.
Есть такое заявление.
Это как раз такая стилистика. То есть понятно, что этот закон ничего не изменит с точки зрения реальных санкций против России, но он даст Трампу инструмент давления. Да. Если Трамп получит от Конгресса инструмент давления против России, то, по крайней мере, у него есть это такая идея. Ведь это же не просто слова Линдси Грэма. Линдси Грэм говорит, что Трамп сказал ему, что пришло время действовать, пришло время продвигать ваш законопроект всерьез. И уже обещают, что на следующий день после июльского перерыва, то есть 7 июля, через неделю, этот законопроект будет принят. Теперь давайте разберемся со самим этим законопроектом. Понятно, что этот законопроект не влечет за собой, как я уже говорил, каких-то обязательных санкций против Российской Федерации. И все решения будут за президентом Соединенных Штатов. Но это будет означать, что впервые в эпоху Трампа с Путиным будут говорить не языком «Ой, пожалуйста, прекратите войну», а языком того, что у нас есть силовые методы заставить вас подумать о прекращении огня. Угу. Это все-таки другая стилистика, согласитесь. Опять-таки, я не буду говорить о том, что он предпримет какие-то реальные шаги. Но это другая совершенно стилистика разговора. Он может при этом звонить Путину, говорить ему, давайте прекращать огонь, давайте продолжать переговоры, вам нужно договориться с Украиной. Но тот же Путин будет знать, что какие-то части этого закона могут быть в любой момент имплементированы Трампом. У нас, кстати, самих такой президент, который время от времени вводит в действие решения Совета национальной безопасности и обороны. Мы даже не знаем об этих решениях. Они существуют, но их не вводятся в действие. И вдруг в один прекрасный день кто-то отказывается под санкции. Совершенно неожиданно. Так что это очень похожая методология. И понятно, что Путину хотелось бы разговаривать с Трампом совершенно в другой стилистике, что идеи, что уже через неделю может быть принят этот закон, он таким образом показывает, что он хотел бы нагнуть Путина, по крайней мере, заставить Путина согласиться со своей позицией, которую он продвигает с первого дня после своего избрания президента Соединенных Штатов. В конце концов, Марк, давайте согласимся объективно, что для Путина это выгодная позиция. Вот мы видим летнее наступление вооруженных сил России. Но Путину не удается ничего реально захватить.
Командование заявило украинских войск, я сам недавно вернулся оттуда, и кое-что из того, что я не мог публично говорить, я, в принципе, видел. То есть сейчас, по заявлению Сырского, оно затормозилось, это наступление. Я приблизительно понимаю, как достигнут результат. Я как бы не военный, не стремлюсь подменять. Но я понимал, как будут действовать вооруженные силы Украины для того, чтобы сдерживать. Прямо скажем, там будем скромный результат говорить. Будут сдерживать. Да? То есть для этого употреблены соответствующие средства, силы и так далее. Поэтому сейчас точно есть пауза. Насколько она продлится и что Путин предпринят, мы не знаем, но просто осторожно будем говорить, поскольку наступление действительно сейчас затормозилось.
Это... Ну и, кстати, я считаю, что вообще-то то, что это наступление затормозилось, опять-таки еще и во многом объясняется вечной болезнью российской армии растягивать свои позиции по всей большой очень линии фронта. Потому что русские же сейчас наступают и под Сумами, под Купинском, и под Покровском. Невозможно наступать сразу на всех направлениях.
Но это политическое решение, это же очевидно. Это решение еще самого Путина. Я должен показать картинку. Сжимайте. И вечные клещи, которые они сами часто в связи с этими клещами, они действуют клещами, попадают, мягко говоря, так сказать, сами на флангах попадают вообще в очень неприятные ситуации.
Ну вот. Значит, фактически этого наступления особо нет. Да, Путин кошмарит Украину этими ракетами, дронами. Сегодня, может быть, будет еще одна атака. Этой ночью была ужасная совершенно очередная атака, в том числе и на запад Украины. Эти дроны и ракеты долетели до Прикарпатия. Они бомбили Львов, другие города Львовской области, Ивано-Франковской, Тернопольской. Ну, это самый запад страны. Но... Что в результате с точки зрения военной приобретается? Да, понятно, что какая-то часть украинского военно-промышленного комплекса, наверное, если у русских есть какая-то правильная информация, может быть выведена из строя. Но ведь, по большому счету, главный военный арсенал Украины – это же помощь союзникам. Он же не бомбит Варшаву и Берлин. Пока что. По крайней мере. Вот. Поэтому, когда Трамп ему говорит, остановись там, где ты находишься. Никто сейчас не будет пытаться у тебя это отобрать. А мы в ответ отменим часть санкций против тебя.
Да, начнем экономическое сотрудничество. Очень соблазнительно. Очень соблазнительно.
Да, не будем Украину принимать в НАТО. Разве это не выгодные условия для Путина?
Ну, получается, нет. Он этого, ему этого мало.
Мало, но это, опять-таки, это вечная сказка братьев Гримм, да, которую русские люди называют сказкой Пушкина, рыбаки и рыбки.
Ну да, у разбитого корыта.
Да, вечное желание стать вообще владычицей морской в сказке братьев Гримм старуха хотела Господом Богом стать. Александр Сергеевич на это не покусился, как говорится. Вот. Но Путин похож не на старуху из сказки Пушкина, а на старуху из сказки братьев Гримм. Он хочет быть Господом Богом.
Ну да.
Вот Дональд Трамп хочет быть владычицей морской. У него скромные амбиции. А Путин нет. И это невозможно, как говорится, осуществить. И ему, в общем, предлагает Дональд Трамп, как та золотая рыбка, давай я буду владычицей морской, и ты будешь владычицей морской. Нет. Но это иррационально.
Ну, вопрос-то заключается в том, что вот когда Путин откажет, а я считаю, мой прогноз откажется, да, откажется, готов ли Трамп за это, за этот отказ, за это нежелание привести в действие, ну, некоторые, помимо Линдси Грэма, законопроект, ну, резолюция она называется, какие-то другие действия, решения осуществить, которые бы, ну, скажем так, будем осторожны, даже бы не оставили шансов на летний-осенний успех его наступления. А это можно, у Трампа эти возможности есть. Они разные, но они есть.
Ну, смотрите, определенные шансы на это дает Гаага. И поведение Трампа в Гааге, и решение саммита НАТО в Гааге. Во-первых, это та эмпатия, которую неожиданно проявил Дональд Трамп во время этого саммита, когда он через нашу коллегу, корреспондентку украинской службы BBC, передавал там пожелания ее супругу, который воюет в украинской армии. И украинцы не часто видят такую эмпатию Дональда Трампа. Я видел, потому что я следил за его встречами с семьями заложников. Я вообще считаю, что Дональд Трамп эмпатичный человек, если хочет, то может вполне продемонстрировать эмпатию. Но мы этого не видели по отношению к украинцам ни разу, сейчас увидим. Раз. Второе. То, что он говорил же не просто о том, передавайте пожелания, он говорил о том, что он будет рассматривать возможность передачи Патриот.
Да.
Да, он говорил, они нам сами нужны, но я хочу, чтобы вы их получили. Это уже нечто. Третье. В самом решении саммита НАТО военная помощь Украине увязана с военными бюджетами стран-членов НАТО. Она становится интегрированной частью военных бюджетов стран-членов НАТО. И повышение этих военных бюджетов увязывается с помощью Украины. Даже не нужно никакие дополнительные решения принимать. И я считаю, что это тоже очень важный момент. И тут речь идет не столько даже о летне-осеннем наступлении вооруженных сил Российской Федерации, сколько о стратегических вопросах. Что военная помощь Украине не будет прекращаться, как и не будет прекращаться давление на Россию, потому что само перевооружение НАТО связано с стратегической опасностью, которую представляет Россия. Следующий момент, это то, о чем все время европейские лидеры говорят с Трампом, и если ему не удастся ни о чем договориться с Путиным, то понятно, что это, скорее всего, механизм, который может быть приведен в действие, закупка американских вооружений на европейские деньги. Ну, собственно, на те самые деньги из европейских бюджетов. Все это может так работать. И в любом случае это не дает Путину надежды на какое-то существенное продвижение. Путин же живет идеей обвала фронта.
Да, понимаете? Именно так, конечно, да. Да, именно,
ну, то есть именно. У него есть два плана, каждый из которых не кажется мне реальным. Первый план – это то, что он хочет действовать по чеченскому сценарию, то есть закошмарить украинское общество, чтобы оно само хотело капитуляции. Но это для такой большой страны, как Украина, с таким большим количеством населения не работает. Второй вариант, если хотите, сирийский вариант. Обвал фронта, когда сирийская оппозиция как нож сквозь масло прошла к Дамаску. Но суть же в том, что на этот момент сирийское общество почти все ненавидело режим Асада. Оно не воспринимало сирийских оппозиционеров как оккупантов. Оно воспринимало их как своих соотечественников, которые идут освобождать их от тиранического режима. Да, понятно, что у режима оставались какие-то определенные опоры, не очень большие. И в виде скорее меньшинств, чем большинства. Но большинство сирийцев ненавидело режим Асада, мы это видим. А тут речь идет об оккупационной армии, которая прославилась Бучей и прочими злодеяниями. И 80% территории страны, которые этой армии не подвластны. Почему она должна проходить вроде как нож сквозь масло, даже после каких-либо бомбардировок? Нет такого, никакого основания считать. Да, конечно, никому не пожелаю жить в ситуации этого постоянного ракетного и террора, и террора беспилотников. И, кстати говоря, я считаю, что это не только удары там, по каким-то инфраструктурным объектам, это еще, если хотите, пытка сном. Огромное количество людей же не спят. Даже если люди считают, что они могут игнорировать тревоги и спать, ты в любом случае проснешься от взрыва, если это у тебя в городе. А люди же работают, извините меня, с 6 утра. С 7, с 8, какая разница? Вот человек не спит ночь, еще и беспокоится о своей семье, о детях, а утром должен идти на работу. Это террор. Ну, и это каждый должен понимать. И каждый гражданин Российской Федерации, который платит налоги для своей страны, которые потом идут на вооружение, а его, так сказать, страны, должен понимать, что он соучастник террора. Он финансирует не просто войну, он финансирует террор против мирного населения. Так как жители гитлеровской Германии финансировали Холокост. Ничего хорошего в этом нет. для каждого, кто в этом участвует, я сказал бы так. Непосредственно или опосредованно. Ну и это нет. Тоже дополнительный момент для Запада, потому что вы же знаете, что Трамп всегда раздраженно реагировал на все эти обстрелы. И в любом случае его всегда будут ставить перед тем, что вот идет террор против мирного населения. А что вы будете делать? Его не оставит в покое общественное мнение американское. Кстати. Тем более, что общественное мнение американское, во-первых, направлено в большинстве своем на поддержку Украины. Оно так и осталось. Да, возможно, среди сторонников республиканской партии это не столь большая поддержка, но там большая оппозиция Путину и путинизму. И это тоже факт, о котором нужно сказать. Так что ему придется думать, если Путин откажется от его предложений вчистую. Путин может разные игры играть. Он может с чем-то и согласиться. Может согласиться с временным прекращением огня, чтобы его оставили в покое. Посмотреть, как будет действовать дальше Трамп и украинцы, и европейцы. Но я не думаю, что это произойдет в ближайшее время. Я думаю, что это произойдет после лета, скорее всего, когда будут какие-то новые варианты.
Да, скорее всего.
Но мы же видим уже тревожные сигналы на том же Петербургском международном экономическом форуме. Ну, министры экономического блока говорят о возможной рецессии. Это же тоже уже такие голоса, фронды такой придворной. Значит, не все так хорошо, как они хотят сказать.
Они отражают, безусловно, реальное положение вещей. Только надо оговориться, что для Путина это не является хоть сколько-то... Да, да, чтобы это стало основанием, по которому он изменил свои планы военного характера в отношении Украины. Вот проблема-то. То, что экономики ухудшают ситуацию, ну, это очевидно. Просто это для Путина, понимаете, звучит абсолютно равнодушно, так сказать, безразлично, потому что он прислушиваться не собирается. Ну, во всяком случае, пока это в критическую фазу не вошло, там, какой-то, не знаю, действительно экономический обвал и так далее, а пока это не предвидится. Все остальное для него, ну, рецессия, инфляция, ну, снижение ВВП, там еще что-то. Ну и что? Вот. Так, надо сказать о том, что нас смотрит почти 21 тысяча, но без малого зрителей, несмотря на воскресенье, несмотря на что. Мы благодарим, что вы в поздний час находите возможным быть с нами, смотреть наш эфир на Фейгин Лайв и на канале Виталия Портникова, там тоже идет эфир этот же, и в описании к этому видео есть ссылка на канал Виталия Портникова, вы можете по ней пройти и, собственно, подписаться и смотреть эфиры там тоже. Почти 5000, ну, без малого, да, поставили свои лайки этому эфиру, тоже спасибо огромное. Сильно нам помогаете тем, что ваши лайки, значит, добавляют наш эфир в рекомендованные, тем самым больше зрителей, больше информации, шире распространение. Ну, все как всегда. Ну и поэтому я призываю подписываться и на канал Фейгин Лайф. Прямо сейчас, тот, кто не подписан, подпишитесь на наш канал, сделайте такое одолжение. Ну и последнее объявление, без которого мы не обходимся, это объявление о VPN. Фейгин VPN, мы продолжаем, значит, разрабатывать и дальше продвигать нашу платформу. Те, кто нас смотрит, особенно из России, но и из других мест, если вы хотите иметь свободный информационный обмен, там, доступ к запрещенному, блокируемому контенту, выбирайте наш VPN, очень удобно, подписывайтесь на него, ссылка в Telegram-бот, Фейгин VPN-бот есть в чате здесь, и она есть же в описании к этому видео и к любому видео, ее легко найти, пройти по ней, подписаться и использовать наш VPN для просмотра наших эфиров, других эфиров и так далее. Вот, но мы продолжаем. Все-таки, возвращаясь еще раз к методологии, по поводу которой была дискуссия, да, вовлекаться в войну, не вовлекаться. Известно, что Венс выступал практически публично против этого. Тулси Хаббард, которая заявила о том, что нет никакой ядерной программы, ну, военной ядерной программы
Ирана. А интересно, что теперь американская разведка говорит, что ее не удалось уничтожить. Это тоже, да, такая хорошая история. А как это, если ее не было?
Да? Да? Но если не было, так что уничтожать? Не, ну я обидел, да, это, надо сказать, выглядит все как какая-то конъюнктура. Либо, так сказать, административное взаимное давление, но бог с ним. Значит, суть-то такая, что было противодействие, там, где объективное, где субъективное, там, какой-нибудь Такер Карлсон там мог подвывать на публичном уровне.
Какой-то. Ну, я думаю, что он просто отражает некую российскую позицию.
Ну, в частности, конечно, да, в частности, помимо всего прочего, потому что там тонкое чувствование есть, что вовлекшись именно в иранскую историю, то с неизбежностью она потянет более...
Отношение к Путину, да.
Да, к Путину.
Для этого даже не нужно быть Такером Карлсоном, что это понимать.
Ну, конечно, да. И раз Трамп на это решился, то это может вызвать, да, ну, скажешь Б, скажут «вы» и так далее. То есть, ну, понятно, что если ты против союзника Москвы предпринял подобного рода действия, закидал там 10 с лишним тонн бомбы, то, ну, конечно, тебе рано или поздно придется какие-то решения принимать и в отношении Москвы. Потому что это сообщающиеся сосуды, учитывая и позицию Москвы по поводу Ирана, и по поводу действий Израиля, по поводу США и так далее. Все-таки, на ваш взгляд, вот если разговор идет там, и президент Израиля Герца, и вот и разведка утверждает, ну и вообще общим местом стало, что они этот обогащенный уран, там полтонны, вроде как сохранили. Вроде как. Опять же, тут может быть игра вокруг этого. Но тем не менее.
Вы знаете, можно у меня ли есть ощущение, да. Да. Это вообще военная операция происходила в прокрустовом ложе между 60 днями ультиматума Трампа,
да.
Вот когда Трамп мог разрешить Нетаньяху нанести удар, согласиться с этим ударом. Через 60 дней, потому что если ты до 60 дней, то получается, что я не держу свое слово. Я же им дал 60 дней.
Да.
До саммита НАТО. Угу. Чтобы Трамп на саммит НАТО приехал в любом случае человеком, который остановил войну. С успехом. И, кстати, помните, что Бенямин Нетаньяху с самого начала говорил, что это 2 недели. Это продлилось 12 дней. А саммит НАТО был через 2 недели после этого.
Ну, да.
И вот за это время Израиль должен был сделать то, что он сделал. Потому что израильское правительство и Цахал были поставлены в такую ситуацию политическую. Почему 2 недели? Скажите, пожалуйста. Ведь эта война должна продолжаться до уничтожения полного ядерного потенциала Ирана, правильно? Кто знал в день начала операции, что это можно будет сделать за 12 дней, а может быть за 17? Почему была поставлена такая цифра? Вот поэтому. Потому что все это изначально было согласовано с Трампом.
То есть Трамп дал 2 недели. Трамп дал 2 недели.
До саммита НАТО, да. До Если саммита. Бы его ультиматум истекал раньше, скажем так, было бы не 12 дней, а 20. Но это политическая целесообразность. Поэтому, да, какие-то запасы урана могли сохраниться, но я штудировал довольно подробный отчет Нью-Йорк Таймс относительно иранской ядерной программы. Ну, поскольку я все-таки не физик-ядерщик, к счастью. Я очень многих компонентов этого процесса не знал, а там они изложены. И оказалось, что очень многие другие технологические процессы на отдельных заводах в Иране, они тоже Израилем уничтожены.
Mm-hmm.
И тут есть вопрос о том, насколько можно вообще быстро восстановить эти заводы. И самое главное, их можно восстановить, но их же можно опять разбомбить. То есть там очень много фаз. Там, по-моему, 6 или 7 фаз, если я не ошибаюсь. Я себе даже это выписывал, потому что это очень такая любопытная история с этим, так сказать, с этой программой. В принципе. И я считаю, что тут тоже надо это четко понимать, что они, в принципе, смогли добиться того, что целый ряд технологических процессов,
ну, то есть, которые нарушают вообще цепочку действий, которые могут обеспечить возобновление, ну, или быстрое
возобновление
ядерной программы.
То есть, совершенно верно. Вот они были там уничтожены фактически.
Так, вот смотрите, Виталий, получается ерунда какая-то. А Иран может отдавать себе отчет, что даже если остался обогащенный уран, использовать его они не могут для того, чтобы добить вопрос с получением там одной, двух, трех зарядов, там, не знаю. Но идут как бы на конфронтацию. Ну, очевидно, что они МАГАТЭ ограничивают, хотя они как бы не отказываются окончательно, но прекращают сотрудничество с МАГАТЭ. Они не заявляют, а это тоже важно, о прекращении ядерной программы своей, не заявляют, да. Значит, ну там все это под видом мирного атома и так далее, знаем мы их мирный атом. И что очень важно, они политически пытаются отыгрывать свою сторону дальше. Сейчас развернута масштабнейшая кампания репрессий внутри Ирана, там выявляют шпионов. Ну понятно, когда там охота на ведьм начинается, то летят клочки по закоулочкам, как в известной сказке, да, то есть и правых, и наоборот уже вешают, стреляют. Там. Ну это естественно, это неизбежный процесс, если не добил до конца, то всегда такое происходит, так сказать. Хрипящий враг, он опаснее, так сказать, в кондиции. И с этой точки зрения они будут пытаться при очевидном поражении, потому что, ну, они ничего не могли противопоставить ударам Израиля и Америки, пытаться как-то хотя бы публично и практически, политически, там, силовым путем, репрессиями добиться какого-то сатисфакции, да, компенсации.
Послушайте, нет, это такой удара. Режим. Эти режимы всегда празднуют победы.
Правильно. Ну так отдавали себе отчет или не отдавал себе отчет Трамп, что будет вот так? Вот выглядит по его комментарию, что он не отдавал себе отчет. Он считал, что...
Не отдавал отчета пропагандистской составляющей. Но я вам хочу сказать другое. Мы же не знаем, какие реальные политические выводы они на самом деле сделают из этой победы.
Так.
То есть будет осторожен. Иран будет осторожен. Я хочу напомнить прекрасную историю в войне судного дня. Кто в ней победил? Можно узнать?
Хороший вопрос. Ну, как бы формально Израиль чего-то добился, но потери были жуткие.
Потери были жуткие, но Израиль дошел там до...
Да.
Да?
Да. Хотя считается неудачной войной.
Да, но в Египте эту войну считают войной, которую Египет выиграл.
Да.
Я помню, что я был в Асуане, кажется. Да, я гулял по аллее, где стояли памятники всем генералам, победителям в этой войне судного дня, включая президента Анвара Садата.
Угу.
Вот. И других известных египетских военачальников. И именно после этой войны Анвар Садат отправился в Иерусалим.
Да.
Как победитель. Был ли он на самом деле победителем? Это большой вопрос. Но Египет до сих пор празднует эту победу в войне. И, кстати, именно победой в этой войне объясняет мир с Израилем. Поэтому у иранского руководства, если бы Аятолла Хаменеи не был бы сумасшедшим, есть все возможности, вот Стивен Витков полетит в Оман сейчас, да, на фоне своей великой победы договориться о сосуществовании с Соединенными Штатами. Но сделают ли они это? Я не уверен, что Аятолла Хаменеи — это Анвар Садат. Все-таки Анвар Садат был великим политическим деятелем. Человек способен ломать стереотипы, правда? Ну, оказался великим политическим деятелем.
Ну вот, да, и... его убийство укрупнило, безусловно.
Да, потому, да. Вот.
Да.
А убили. Вот в Иране я не вижу людей такого масштаба, понимаете? Аятолла Хаменеи довольно мелкий человечек. И окружает его люди. Там же были люди, которые можно было считать крупными, опытными политиками. Они же все разогнаны. Там Хашими Рафсанджани, бывший президент Ирана. Это все были серьезные политические фигуры. Остались, как это обычно бывает вот в таких вот мафиозно-теократических объединениях, шантропа какая-то. Люди, которые ставят на террор. Ну, кстати, это и у Путина так. Кто там рядом с Путиным? Мы же помним о том, что в России были крупные политические деятели в 90-е годы, в начале 2000-х. Тот же Виктор Черномырдин и Михаил Касьянов. Это крупные политические деятели. Там Борис Немцов. Да? Даже Анатолий Чубайс, в конце концов. При всех, так сказать, вопросах, которые можно задавать по поводу вообще этого человека, но это политик. А это кто?
Носители каких-то идей, скажем так.
Крупности, да, носители каких-то идей и интересов. А то это люди, которые знают, что можно нажать на кнопку, полетит ракета. Вот прекрасно, это, конечно, такое крупное. Да, это, ну, это, знаете, доступно прапорщику, как говорится. Да, и про сапог русского солдата, это что же обо всем говорит? Это вообще в русской культуре называется унтер-пришибеев. Сюжеты черпают из забытых газет времен Очаковских и покорения Крыма. Времен Очаковских и покорения Крыма. Ровно про то же самое. Так когда это Грибоедов писал? Это 200 лет прошло? А получается, что российская политика никак не может выйти из этого прокрустого ложа очаковских времен
и покорения Крыма. Они это культивируют.
Что-то. Да, если я это точно цитирую, конечно. Я в конце концов имею право это забыть, правда?
Ну,
да, я правильно процитировал. Я даже и не думал, что они вообще все время... Понимаете, мы когда о России начинаем говорить, 200 лет прошло, вообще то же самое все происходит. Это безумие. Вообще, вот интересно, вот самим русским людям не страшно, что они в какой-то воронке времени? Как откроешь дверь, а там покорение Крыма. И война за Очаков. Что такое вообще? Удивительно. Люди развиваются, у них какие-то другие цели, другие задачи. Совершенно по-другому смотрят на колониальные войны. Думают о искусственном интеллекте. А тут под нашей, так сказать, осиной Крым наш, не наш. Ужас какой-то, заговор монстров. Ну тогда, конечно, людям типа Трампа тяжело, потому что они все-таки иначе устроены и заточены. И их с их, так сказать, страстью, так сказать, к обогащению, к богатому государству и так далее, им трудно понять логику Путина. Почему Путин не хочет взять денег, как говорится.
Да-да-да. Но вот вопрос остается, сможет ли эта часть, которая удерживала Трампа от вовлечения такого рода в войну в Иране, удержать его вот от того, что мы обсуждаем в отношении Москвы, ну, в связи с войной в Украине. Сможет ли?
Не думаю. Может
ли там думаю, аргументов?
Я не вот думаю, что Трампа можно от чего-то, Марк, удержать. Так. Он не выглядит удерживаемым человеком. Тем более, что видите, что он общается с разными людьми. К счастью, многие люди умеют играть в гольф. Витков умеет, ну или Инстаграм умеет.
Умеет.
Да, и Александр Стуб, президент Финляндии, умеет, и вы умеете. Оказалось, что много людей умеют играть в гольф, и они разные. А Трамп вполне способен объяснять свою позицию беседами с гольфистами. Я вообще уверен, что он сам знает, что он хочет делать. Но легко создает впечатление манипулируемого человека. Понимаете, поддаваться на лесть и быть манипулируемым – это разные вещи.
Безусловно, конечно.
Трамп – человек, который с радостью поддается на лесть. Ему нравится, когда ему льстят. Вот льстят. Как каких-то старых тоже сказках про королей. Но вместе с ним это не означает, что это значительно влияет на его позицию. И что можно его позицию изменить грубой лестью. Можно отношение к себе изменить грубой лестью, но не позицию Трампа. Поэтому Путин зря надеется, что если он будет просто грубо льстить Трампу, то он будет влиять именно на его политическую позицию. Да, Путин, Трамп будет говорить на каждой своей пресс-конференции. Путин меня уважает, Си Цзиньпин меня уважает, все меня уважают, а раньше никого не уважали, это да. Но это не означает, что я не принимаю тех решений, которые мне нужны. Даже это видеть по многим результатам.
Ну, без спора.
Насколько он готов принять эти решения, это я вам не скажу. Ну, понимаете, вообще и никто не скажет. Кто является специалистом по Трампу в наше время, кроме самого Трампа? Вот. Так что...
Так. У нас 26,5 тысяч уже смотрит и около 7,5, чуть меньше тысяч поставили лайки этому эфиру, несмотря на позднее время, на то, что это воскресенье. Мы благодарим, конечно, что вы находите возможность смотреть наш эфир в онлайне. Пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Обязательно подпишитесь на наши каналы, на Фейгин Лайф и на канал Виталия Портникова. В описании к этому видео вы с легкостью найдете ссылку по имени Виталий Портников на канал Виталия Владимировича. Хорошо, тогда вот такое обсудим еще. Сейчас вот по следам саммита НАТО, он, кстати, не так долго длился, там всего 2,5 часа, Трамп не полностью на нем был, но встретился, 40-минутная встреча была с Зеленским. Но впоследствии все-таки, я бы сказал, та часть, которая упорно продолжает действовать в интересах Москвы, начиная от Орбана и Фица и так далее, они, кстати, заблокировали вот начало обсуждения членство Украины в ЕС, все-таки проблем, связанных с помощью Украине, остается ничуть не меньше, и вот в политическом смысле тоже, и с санкциями европейскими, и с вот обсуждением в ЕС и так далее, ну и с помощью. Например, риторика ведь ряда европейских политиков, ну, которые сочувствуют и поддерживают Украину, она чуть меняется. Вот и Макрон после саммита заявил о том, что нужно искать политическое решение. Другие как-то так, в общем, аккуратно, но продолжают то ли в русле Трампа, то ли видя...
Я думаю, прежде всего, в русле Трампа.
Потому вы считаете, что это, только, это не самостоятельно? Их...
Ну, они, естественно, они говорят, мы, они должны, если они хотят, чтобы Трамп находился не просто в теплой ванне. Вы же видите, на саммите НАТО это была не теплая ванна, это была ванна, в которую генеральный секретарь НАТО Марк Рютте еще и это, кило сахара, если только кило, вылил. Чтобы это была сахарная ванна. Он сидел в сахаре, весь в сахаре.
Ну да, они прямо облизывали Трампа, это надо прямо...
Да. Если кого-то облизывать, то надо, чтобы он был сладкий. Вот. И в этом смысле понятно, что они говорят, мы за политическое решение. Но если Путин будет против политического решения, мы же хотели, мы вас поддерживали. Это, кстати говоря, Макрон играет ту же самую историю, что и с европейским контингентом в Украине еще до инаугурации Трампа. Когда Трамп приехал в Париж, была эта трехсторонняя встреча Трамп-Макрон-Зеленский. И Макрон говорил, я займусь контингентом. Он ездил по всем странам.
Да.
Вы думаете, что он не понимал, что не будет никакого контингента? Он такой дурачок?
Но, с другой стороны, он этим подставляется ведь тоже. Что-то заявил, что-то продвигал, а это никуда не пошло.
Ну, не получилось, но он был сторонником. Самодельный. Я не думаю, что это подставляет. Это демонстрация Трампа, что мы конструктивны, и мы в вашем фарватере действуем, а они нет. То это Путин виноват. Он не хочет с вами соглашаться, а мы хотим все осуществить. Мы за политическое решение, мы хотим контингент. А почему он не хочет, почему не может? Может, надо на него сильнее давить? Это простая тактика. Это как раз меня не очень беспокоит. Меня беспокоит ли меня действие Венгрии и Словакии? Да. Но я думаю, что оппозиция Венгрии и Словакии будет преодолена, в том числе при помощи Америки. Вы же видите, что Виктор Орбан сейчас не идеальные позиции.
Да, внутри Венгрии имеется в виду.
И с Трампом.
А, и с Трампом.
С одной стороны, вот они добились того, что американцы сняли санкции, которые позволяют сейчас россиянам разрешить строительство атомной электростанции. С другой стороны, вы же видите, что у Орбана практически нет никаких контактов с Трампом. А почему? А потому что Орбан торгует с Китаем. Это не вопрос его отношений с Путиным. Я просто потому, что Трампу не может понравиться сотрудничество Орбана с Си Цзиньпином. А Орбан не может отказаться от этого сотрудничества, потому что это большие деньги для венгерского бюджета. Он на самом деле в ловушке. И американцы могут на него давить. Если у них будет возможная необходимость. Тоже следующая история. Ну и в любом случае, знаете, не будем вообще забывать о зависимости и Братиславы, и Будапешта от европейского бюджета.
Ну да, это дотируемые, в общем, бюджеты. Да, да. Дотируемые из Европы.
И да. Не будем забывать о том, что этой позиции и Орбана, и Фица есть внутренняя позиция в Словакии и Венгрии. Так что... Ну и Фица, вы же видите, он с одной стороны блокирует санкции против России, с другой стороны, не блокирует европейскую интеграцию Украины. Угу. Понятно, что они могут с Орбаном играть четыре руки.
Да, конечно.
Но, тем не менее, Европа тоже может с ними поиграть так, что у них будут проблемы. У обоих. Тем более, что положение шаткое. У Фица положение шаткое, у него коалиция всегда держится на честном.
У него даже сильнее шаткое, чем даже у Орбана.
Да, а у Орбана новое шаткое положение в связи с усилением рейтингов оппозиции.
Да. Ну, то есть, это не может стать факторами, которые помешают Украине, там, ну, не знаю, там, все-таки начать процесс интеграции в ЕС.
Слушайте, процесс интеграции Украины в ЕС – это долговременный процесс.
Безусловно.
И в любом случае, я думаю, что процесс этих переговоров, он начнется. Тем более, что там много заинтересованных сторон. Если Евросоюз не примет решение о разъединении кейса Украины и Республики Молдова, то на Будапешт еще будет серьезное давление из Бухареста. Тогда это еще будет противоречить национальным интересам Румынии. И Орбан вынужден будет с этим считаться. Он не может вообще бороться со всеми, понимаете? Плевать и на Берлин, и на Бухарест, и на Вашингтон одновременно. При всем, так сказать, уважении к его политическим талантам. Не говоря уже о том, что, понимаете, это такой странный политик, который постоянно совершает предательство венгерских интересов. 90% венгров в Закарпатье выступает за переговоры с Евросоюзом и за вступление Украины в Евросоюз. Если Украина вступит в Евросоюз, то надо четко понимать,
Да, права национальных меньшинств, они по-другому...
Не в этом дело. Все венгры будут жить в одном политическом объединении.
А, в этом смысле?
Будет окончательно ликвидированы результаты Трианонского мира. Все венгры будут гражданами Евросоюза. Венгры в Венгрии, Румынии, Словакии и Украины. Возникает вопрос, это в национальных интересах чевенгерского народа или нет? Ну, я... Да, права меньшинства – это тоже важный вопрос, хотя они обеспечены украинским законодательством, там тоже.
Ну да, но вот это вот претензия на какую-то условную автономию, еще на что-то.
Не, ну там идея идет об образовательной автономии, но это все вопросы, которые решаются путем переговоров. Что-то решается, что-то не решается. Это опять-таки. Это как сейчас Хорватия с Черногорией ведут переговоры, чтобы Черногория начала процесс переговоров с Евросоюзом, как всегда. А в свое время Словения с Хорватией вела такой процесс. Но когда он говорит, что Украина просто не должна быть членом ЕС, потому что это война с Россией, это откровенная спекуляция. Потому что я еще раз говорю, когда он показывает все эти результаты референдума, что венгрии не хотят, чтобы Украина вступала в Евросоюз, это спекуляция, я причем антивенгерская. Это так, как он в Румынии поддерживал Джорджа Симеона, который выступал с антивенгерскими заявлениями.
Да, именно так.
Вот поэтому всегда я думаю о том, что этот человек фактически не венгр. С точки зрения внутреннего своего состояния. Вот его интересы. И вот мы можем все что угодно говорить о Дональде Трампе, но Дональд Трамп точно думает об Америке, правда?
Несомненно.
Вот. А Виктор Орбан думает не о Венгрии, он думает о себе. И о венгерском народе он не думает. Вот это действительно такая большая национальная задача. Люди всегда думают, как нам быть в одном пространстве. Вы помните, что после... революционных событий 1917 года, 1 февраля 1917 года, еврейские партии в различных частях империи, они вот с большим испугом смотрели за провозглашением новых независимых государств в Польше, в Украине, в Беларуси, потому что они понимали, что это еврейское пространство, в котором все евреи как бы жили в одной империи, пусть даже там в черте оседлости, оно будет разорвано между госграницами.
Mm-hmm.
А тут наоборот. И поэтому были, конечно, там еврейские политические силы, которые поддерживали эту независимость и у поляков, и у украинцев, и у литовцев и так далее. А были партии, которые говорили, нет, надо вот, чтобы было общее пространство. Ну и в этом есть логика. А тут как раз тебе говорят, вот тебе общее пространство, ты говоришь, нам это не надо, потому что мы боимся России. А Россия тут при чем вообще? Почему Россия должна с тобой воевать, если Украина вступит в Евросоюз? Это даже не НАТО. И это человек, который еще недавно говорил, что если бы Украину в 2008 году приняли бы в НАТО, то войны бы не было. Это цитат из Орбана. Ну, так когда он говорил правду? Ну, да. Поэтому я считаю, что европейцам нужно вообще разобраться со всей этой ситуацией, потому что не может быть ситуация, в которой два премьер-министра блокируют, по сути, принципиальные для Европейского Союза проблемы. Мне не очень нравилось, когда там Болгария выставляла какие-то условия к Северной Македонии относительно начала переговорного процесса в Северной Македонии с Европейским Союзом. Там были четкие условия. Вы должны выполнить вот это, вот это, вот это, вот это, и мы будем рады видеть вас в Евросоюзе. Вот такой подход. Мы хотим, чтобы вы были в Евросоюзе. Пожалуйста, сделайте это, и мы с удовольствием предоставим вам возможность переговора и будем вместе с вами в Единой Европе. Тут совершенно другой подход, деконструктивный. Мы просто не хотим, чтобы вы тут были. Мы не знаем, что нам придумать, чтобы вы не пришли. Ну, понятно.
Угу. Ну, во всяком случае, он там еще делал заявление Орбана о том, что и Украина, так сказать, все попытки ее там оказаться в НАТО, он на саммите в НАТО это делал, это втянуть НАТО в войну, это, ну, старая песня.
Да, это общее, это путинские нарративы.
Путин, так я об этом и пытаюсь сказать, что это все ртом через руку засунутую, там, через него Путин разговаривает, потому что, ну, здесь по-другому это невозможно расценить. У этого есть прямая отсылка к Путину и его тезисам. А, мы уже 44 минуты в эфире, буквально последний вопрос, ну, так, чтобы не передерживать эту всю ситуацию. Ну, хорошо, насколько Путин готов к тому, как вам кажется, к радикальному или умеренному изменению, но все-таки изменению позиции Трампа. Будет ли он пытаться вот провести вот этот самый там на высшем уровне? Они же заикнулись сейчас об этом. А что, мы готовим, мы хотим теперь.
Мне кажется, что они сказали, что уже Вашингтон не очень хочет.
Но...
Трамп уже не очень хочет разговаривать с
Путиным. Ну, понятно, он не хочет
выйти. Прямая дорога к уступкам Путина – это объяснение того, что если Путин хочет встретиться с Трампом, он должен пойти на уступки. Потому что Путин в последнее время ведет себя так, что это он делает одолжение Трампа, если он с ним встречается. Вот будет Трамп хорошим мальчиком, тогда будет разговор. Не будет, ну извините. Но это все, я считаю, что Путину Трамп больше нужен, чем Трампу Путин. И если Трамп это сможет грамотно использовать, он может от него чего-то добиться.
И вы полагаете, что... Ну, мы возвращаемся к тому, что мы обсудили. Я-то как раз считаю, что Путин не пойдет ни на какую уступку. Он будет
изображать. Я считаю, что вероятность того, что Путин пойдет на какие-то уступки, мала.
Мала. Приближаясь к нулю.
Да, но я считаю, что вечно биться головой о стенку он тоже не может себе позволить.
Для этого должны быть действия Трампа какие-то. Вот такие ощутимые, да. Настоящие. Да, там не только патриотов, а, так сказать, что-то очень радикальное.
Ну, а что?
Обеспечение бесполетной зоны над территорией Украины, да. Обнуление одной из компонентов военных. Проложиться, сказать, что мы не воюем, мы не можем дальше. Смотри, как вы детей убиваете. Вот, не можем. Поэтому мы с вами не воюем, но вот ракеты ваши больше не летают. Ну, вот как-то так. Ну, опять же, условно.
Тогда это очень радикально. Да, ее надо доносить до американских конгрессменов.
Ну, понятное дело. И Путину непонятно, как реагировать. Если только он на это не ответит, он ничего не сделает, не собьет ни один F-35 западный, да, то тогда получается, то можно двигаться в эту сторону. Вот вам и мир через силу. Если да, он там говорил, что мы будем считать... Да, это решится. Да, но он не решится на это. Это еще одна констатация. Он не пойдет ни на какой компромисс, не прекратит войну, но и воевать он не будет. Вот это тоже очень важно понять. Воевать он не собирается с Западом, там, с Америкой, с Европой и НАТО. Не собирается. Просто
да, он хотя создает впечатление, что уже готов, да?
Какой? Еще раз.
Путин создает впечатление, что вот он готов, вот будет завтра
война. Да, конечно. Он будет изображать, он будет к риторике к этой прибегать. Они будут выпускать всяких своих, значит, доверенных перцев, вот типа Орбана и других, которые будут говорить. Но на самом деле это не так. Это не так. И вопрос тогда заключается в том, насколько Запад готов рискнуть. Здесь и элемент риска, и элемент, скажем так...
Чем дольше длится эта война, и чем больше она распространяется, да, как метастазы по разным регионам, тем скорее Западу придется пойти на этот риск.
Пойди на этот риск. И когда они увидят, что бесполетная зона абсолютно безболезненная, ее обеспечили, больше ничего не сыпется, и Путин утерся, да? То есть уже будет обеспечено, как минимум, паритет, а по сути, значит, вот это самое 30-дневное прекращение в воздухе, да, помимо земли и моря, оно фактически может в одностороннем порядке быть обеспечено. И тогда он вынужден будет согласиться, а давайте по воздуху друг друга долбить не будем. Потому что над ним-то, над территорией Российской Федерации, европейскую часть, центрально черноземного района, этого уже не будет. Не будут же F-35 сбивать украинские средства, да? Ну и так далее. Поэтому на самом деле это вопрос такой. Ну, мы поняли, что ваш прогноз, что очень мала, но посмотрим, как будут идти дела. Я правильно все
истолковал? Да, потому что мы живем в непредсказуемом мире Дональда Трампа. До конца не просчитываем.
Ну что ж, дорогие друзья, почти 30 тысяч прямо сейчас нас смотрят, и 9 тысяч почти 500 поставили свои лайки. Спасибо огромное. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно ставьте лайки. Мы вот почти 48,5 минут в этом эфире находились. Извините за задержку, которая, ну, бывает у нас так. Ну и, соответственно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Виталия Портникова, который в описании к этому видео по имени Виталий Портников можете обнаружить и смотреть эфиры там. Виталий, спасибо вам огромное, что уделили время в воскресенье.
Удачи.
Да, всем пока.